This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам».
Счастья, но в мире его не найти. Не раз нас встречали ветров злых ненастья, на жизненном кратком пути. Так близко касалось счастливый тот призрак, летел мимо наших ворот. Но быстро растаял веселье призрак, прервал свой недолгий полет. Все это давно для меня уже не ново, я много пролил горьких слез. Пока сердцем понял, что счастье основой, среди бурь может быть лишь Христос. Все это давно для меня уже не ново, я много пролил горьких слез. Сердцем понял, что счастье основой, среди бурь может быть лишь Христос. Слеза, покатившись щеку, оросила, по ней проложив тонкий путь. И туча большая вдруг солнце закрыла, давая познать горе суд. Меня не страшны стали беды, со мной пребывает Господь. Он кровью своею достигнул победы, мучениям предав свою плоть. Все это давно для меня уже не ново, я много пролил горьких слез. Пока сердцем понял, что счастье основой, среди бурь может быть лишь Христос. Все это давно для меня уже не ново, я много пролил горьких слез. Пока сердцем понял, что счастье основой, среди бурь может быть лишь Христос. Много пролил горьких слез. Пока сердцем понял, что счастье основой, среди бурь может быть лишь Христос.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Игорь Пустынович. И вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Вот уже и апрель 2007 года постучал в двери нашей жизни. В этом месяце кто-то отпразднует годовщину своей жизни, вернее, за него отпразднует. В один годик малыш еще не понимает, что такое день рождения, хотя новая игрушка принесет минуты радости. А кто-то будет отмечать и 50-летие, и 60 лет, а может быть и 70 или 80. В общем, всех, кому в апреле месяце день рождения, я поздравляю вас. Желаю вам всего самого-самого лучшего, а главное, Божьей благодати. И для вас, всех именинников апреля, песня «Как же все-таки мы счастливы».
Как же все-таки все мы счастливы, Боже мой, за что, за что? Твоя милость ко всем участлива, усмиряет житейский шторм, утешает житейский горестяк, устраняет земную боль. Кроме этого, царство горнее обещает твоя любовь.
Боже мой, ну за что ты любишь нас? Удивляюсь я вновь и вновь. Почему милостив ты к людям так? Потому что Бог есть любовь. Мы с тобой, разве жизнь не мелочи? Огорчать станут нас теперь.
если нас ожидает вечности, распахнувший нам рая дверь. Шаг один еще, мы в аду. Ты пришел, пленяющей кротостью, и от нас отвратил беду. Увлеченные злом к погибели, мы уверенно шли толпой. Ты открыл нам страницы Библии, и теперь мы с тобой, с тобой. Боже мой, ну за что ты любишь нас? Удивляюсь я вновь и вновь. Почему милостив ты к людям так? Потому что Бог есть любовь. Мы с тобой, разве жизни мелочи огорчать станут нас тебе? Если нас ожидает вечности, распахнувший нам рая дверь. Боже мой, ну за что ты любишь нас? Удивляюсь я вновь и вновь. Почему милостив ты к людям так? Потому что Бог есть любовь. Мы с тобой, разве жизни мелочи огорчать станут нас теперь? Если нас ожидает вечности, распахнувший нам рая дверь.
Праздники бывают разные. Сегодня мы встречаем праздник входа Господня в Иерусалим. Это один из самых трагических праздников церковного года. Казалось бы, все в нем торжество. Христос вступает в Святой Град, встречает его ликующие толпы народа, готовые из него сделать своего политического вождя, ожидающие от него победы над врагом. Разве здесь есть что-то трагическое? Увы, есть. Потому что все это торжество, все это ликование, все эти надежды построены были на недоразумении, на непонимании. И та же самая толпа, которая сегодня кричит «Осанна сыну Давидову», в несколько дней повернется к нему враждебным, ненавидящим лицом и будет требовать его распятия. У евреев был обычай. Цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах. И народ торжественными криками с палевыми ветвями в руках встречал их. Исполняя пророчество Ветхого Завета, Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим. Но не как царь земной или победитель в войне, а как царь, царство которого не от мира этого. Как победитель греха и смерти. Еврейский народ, находившийся под римским игом, ожидал Мессию как политического освободителя. И всем казалось, что чудотворец, вчера воскресивший Лазаря и некогда накормивший 5000 человек, вполне может быть именно тем земным вождем, который приведет свой народ к политической независимости и к земному царству наслаждения. Но из находившихся тогда на улицах Иерусалима только один Христос знал, что вместо земного царства он приносит человеку царство небесное. Вместо избавления от земного рабства Он освобождает человека от рабства гораздо худшего, от рабства греху. Он один знал, что путь, усеянный ныне пальмами ветвями, ведет к кресту и Голгофе. Это царское прославление Христа перед его смертью церковь вспоминает сегодня для показания, что страдания Спасителя были добровольными. Давайте послушаем, как об этом событии записано на страницах Евангелия.
И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Элеонскую, послал двух учеников своих, сказав:
«Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу».
Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им:
«Зачем отвязываете осленка?»
Они отвечали:
«Он надобен Господу».
И привели его к Иисусу. И, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря:
«Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!»
И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему:
«Учитель, запрети ученикам твоим!»
Но он сказал им в ответ:
«Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют».
И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал:
«О, если бы и ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне».
Евангелие говорит нам о том, что Иисус плакал дважды. Я говорю о его публично проявленных чувствах, я не говорю сейчас о его молитвенных переживаниях. Я думаю, там это было намного чаще. Но Евангелие описывает два случая, когда Иисус общенародно и публично плакал. Один раз у гроба Лазаря, а второй раз на спуске Елеонской горы, когда он входил в Иерусалим. Почему люди плачут? Потому что внутри скорбь. От чего скорбь? От того, что что-то потеряно, что-то утрачено, причем потеряно не то, что для тебя не играло никакой роли, а потеряно то, что для тебя было очень ценно. Для Иисуса в первом случае это был Лазарь, любимый друг. Во втором случае это был Иерусалим, любимый город. В его сердце жила глубокая любовь как к человеку, так и к городу. В первом случае, когда Иисус плакал о своем любимом друге, это были слезы сострадания, но не безнадежности. Потому что в конце сеявшие со слезами пожинали великую радость. Слезы высохли, потому что произошло чудо. Лазарь воскрес. Но те слезы, которые Иисус пролил на Елеонской горе, имели другой характер. Это были слезы оплакивания, потому что он знал, что Иерусалим будет разрушен до основания. В этих двух событиях было много общего. Иисус любил и Лазаря, и все семейство в Вифании. Он также любил Иерусалим, столицу мира, город всех городов. Единственный город, который будет иметь место в новейшей истории человечества на небесах, это город Иерусалим. Там, в Царстве Божьем, не будет Нью-Йорка, не будет Москвы, не будет Вашингтона или Лондона. Там будет единственный город, город великого царя, Иерусалим. Город, с которым связана вся история человечества. Этот город был создан Богом, был возлюблен Богом, и с этим городом связана судьба прошлого, судьба настоящего и судьба будущего. Иисус плакал о Лазаре. Иисус плакал об Иерусалиме. Но Иерусалим был оплакан как потеря, а Лазарь был под могущественным влиянием божественного сострадания и милосердия. Что общего было между ними? Они были любимы. Господь служил и в Вифании Лазарю, и Иерусалиму. Святое семейство, святой город. Еще их объединяло то, что они были подвержены болезням и проклятию. В святом семействе появляются болезни, заболел Лазарь. И в святом городе появились свои болезни. Но есть один исцелитель, который имеет все необходимое и который может своей властью и могуществом исцелять как болезни людей, так и болезни городов. Для него
все возможно. И когда появляются смертельные признаки обреченности, может, раковые пятна и опухоли, Господь сострадает и плачет, потому что любит. Ему так хочется, чтобы то, что Он любит, воскресло, исцелилось, преобразилось. В любви нет страха. Бог готов идти как в семейство Лазаря, где смерть уже торжествовала, так и в этот обреченный город, в котором появились свои болезни. Фарисейство, оккультизм, проклятие – вот исцелитель. И вот больной человек и больной город. Было много общего в ситуации с Лазарем и с Иерусалимом. Но было одно отличие, на которое хочется сделать сегодня решительный акцент. Послушайте, друзья. У Лазаря были ходатаи и заступники, которые готовили путь Господу, а у Иерусалима, увы, их не оказалось. Мы живем сегодня каждый в своем городе, и сегодня Господь хочет сочетать любовь к человеку и любовь к твоему городу. Я убежден, что Бог любит тот город, в котором ты живешь. Города болеют своими болезнями, страны болеют своими болезнями, люди имеют свои болезни. Но нет таких болезней ни у людей, ни у городов, перед которыми Бог остановился бы. У нашего Господа есть все, чтобы разрушить любое проклятие. Разница лишь в том, что у кого-то есть ходатай, а у кого-то его нет. Бог желает возродить в нас заступническое и ходатайственное служение. Это мощное заградительное средство, ходатайственная молитва. Какое бы проклятие ни было, какая бы мафия ни действовала в городе, какая бы глубина коррупции ни сжирала нашу страну, Бог имеет один ответ. На основании ходатайственных молитв эта болезнь не к смерти, а только для того, чтобы через нее прославился Сын Божий. Давайте посмотрим, как обстояло дело в первом случае с Лазарем. Однажды Марфа встретила Иисуса и пригласила его в свой дом. Иисус пришел. Мария села у ног Иисуса и внимала словам Его. Иисус сказал: «Ты, Мария, избрала благую часть, которая никогда не отнимется у тебя». Всякий раз, когда он там был, его принимали, кормили, и казалось, что все должно быть прекрасно в этом доме. Но послушайте, что пишет евангелист Иоанн. Я читаю 11 главу с 1 стиха. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен». О, какое счастье иметь таких сестер! Великое счастье, когда рядом с тобой находятся люди, которые очень хорошо знают тебя и точно так же хорошо знают Господа. И когда Лазарь занемог, сестры, которые лично знали Господа, действовали правильно и грамотно. Они послали Иисусу сообщение: «Лазарь, которого ты любишь, болен, и мы просим тебя, пожалуйста, приди, исцели его». Ходатайство. Кому оно принадлежит? Оно принадлежит тем, которые не раз плакали перед Господом, которые сокрушались перед Ним, которые знают Его. Я знаю, что основание ходатайства – это когда твое сердце чувствительно к Божьему присутствию и к скорби человеческой. Мария стала ходатаем, потому что она была способна сокрушаться у ног Иисуса, плакать перед Ним. И Бог ее не осудил за это. Если ты, дорогой мой друг, способен плакать о себе перед Господом, то ты будешь способен плакать и ходатайствовать за тех, кто болен, и за тех, кто при смерти. Вообще, Лазарю крупно повезло. Я не знаю его заслуг, но я знаю, что у него были достойные сестры, которые знали Иисуса. О, какое великое счастье быть в таком семействе! Ходатайство – это самый яркий признак любви. Любовь проявляется в том, что ты за кого-то молишься, что ты за кого-то по-настоящему ходатайствуешь. И сестры по-настоящему любили Лазаря, и поэтому они послали к Иисусу. Дорогой мой верующий христианин, Господь даровал нам возможность жить в этой стране. Мы не испытываем недостатка ни в чем, а во многом даже излишествуем. в пасхальные дни, когда радость будет наполнять твое сердце, и ты будешь петь, как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Вспомни, что в этом городе, в этой стране, где ты сейчас живешь, живет огромное количество больных духовно людей, и над многими из них смерть уже занесла свою руку. Ты можешь изменить ситуацию твоей ходатайственной молитвой. Дорогой мой христианин, ты очень хорошо знаешь историю Содома и Гоморры, и как спрашивал Авраам Бога: а если там найдется 40, помилуешь, а если 30, а если 20, а если даже 10 найдется жителей, верных Богу в этом городе? И Бог отвечал: если будет столько, помилую. Но и этого не нашлось. Сегодня рушатся башни, исчезают города, погибают целые страны. А ты переживаешь об этом, христианин? Ведь там тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч уходят в могилу. Вспомни последнее цунами. Господь говорит: на стенах твоих поставил я сторожей. Если ты замкнулся за стенами твоей поместной церкви и радуешься: Христос воскрес, воистину воскрес, знай, это не евангельская радость, не Божья, это лукавая радость ленивого раба. Радость христианина: вот, Господи, ты мне дал столько, а я приумножил моими ходатайственными молитвами, моим трудом. Я, Господи, твоими средствами сделал дело. О, добрый ходатай, добрый строитель, ты мудрый управитель, войди в радость Господина твоего, потому что ты был добрым сторожем, добрым ходатаем в деле моем. Слушайте, что же было дальше в истории с Лазарем. Евангелист Иоанн продолжает эту историю, которую мы читаем в 11 главе Евангелия Иоанна. Когда же Иисус услышал, что Лазарь болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Сказав это, говорит им: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему и сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». О, какое счастье знать того Иисуса, который дает тебе слово «воскреснет». Вообразите только картину: Лазарь в гробе. 4 дня уже, труп разлагается, необратимые процессы, все обыкновенное уже закончилось, шансы потерянные. А Иисус говорит: «Все в порядке, это болезнь не к смерти». В голове полнейшая паника, глаза видят одно, а Бог говорит совершенно другое. Ходатайство выглядит очень красиво. Марфа говорит ему: «Знаю, что воскресенье воскреснет в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Мария же, придя туда, где был Иисус, увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус любил и потому скорбел. Любая утрата ранит любящее сердце. Иисус, видя эту траурную обстановку и рыдающих родственников, сам воскорбел и прослезился. Когда друзья уходят из жизни, это всегда потеря, это всегда больно. Я далек от того, что Иисус скорбел в каком-то неверии, но Он был человек, и Ему была понятна психология друзей. Может быть, Он смахнул слезу, но внутри сказал: «Эта ситуация поправима, потому что у него, у Лазаря, есть ходатай. А ходатай готовит путь Господу. Если путь приготовлен, то Господь приходит. И приходит Он не с пустыми руками. Его имя – воскресение и жизнь». И вот тогда иудеи посмотрели на Христа и сказали: «Смотрите, как Он любил Его». И вот что пишет евангелист Иоанн дальше. «А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший, и Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком, и Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Вот что такое ходатайство. Во-первых, это молитва и знание того, кому ты молишься, и это любовь к нему. Во-вторых, это любовь к тому, о ком ты ходатайствуешь. Духовно это выглядит примерно так. Левой рукой ты берешь руку того, за кого ты ходатайствуешь, а правой рукой ты берешь за руку того, к кому ты ходатайствуешь. И во время молитвы ты сближаешь эти руки и говоришь: «Господи, я ухожу как ходатай, как посредник, а руку моего брата я вкладываю в Твои руки. И я знаю, что если мне удастся вложить руку моего ближнего в Твою руку, то тогда будет чудо. Я увижу славу великого Господа». Что такое ходатайство? Это сократить дистанцию между тем, за кого ты молишься, и Богом, которому ты молишься. Иисус подошел к гробу и говорит: «Отвалите камень». И слава Богу, что находятся сегодня люди, которые способны не только молиться, но и подойти к гробу и отваливать камень. Вот и от гроба Лазаря камень отвалили, и Лазарь выходит весь как мумия, обвитый пеленами, не видно лица, тела, ничего не видно. Иисус говорит: «Развяжите его». Что такое ходатайство? Это не только слова, друзья мои, это не только отвалить камень, а выполнить еще одну функцию – подойти и развязать, чтобы было видно лицо нового человека. И были те, которые, перешагивая через свою брезгливость и неприятные ощущения, прикасались к этому ожившему мертвецу, который минуту назад был разлагающимся трупом. Что мы увидим под этими бинтами? Что увидим под этими пеленами? Вы не увидите там трупа. Нет, друзья, вы увидите нового воскресшего человека. И на глазах у всех людей происходит это уникальное действие. Мумию разворачивают, и бинты, и платки грудой падают рядом, и мало-помалу люди видят, как появляется новый человек с чистой кожей, здоровый мужчина Лазарь. Слезы кончились, траур закончился, и началась великая радость. Почему произошло чудо? Потому что были те, которые ходатайствовали перед Богом и молили: «Приди, ты все изменишь». Но давайте посмотрим, как дело обстояло с Иерусалимом. Евангелист Лука пишет об этом. И мы слышали с вами: «И когда приблизился к городу Христос, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твои в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Между ситуацией с Лазарем и Иерусалимом было что-то общее. Лазарь был в гробе 4 дня, и труп уже начал разлагаться. Жизнь явно закончилась с нем. В Иерусалиме, в духовной столице Израиля, духовная жизнь тоже была закончена. В этом городе побивали пророков, а потом возводили им памятники. В этом городе хоронили Божье послание. Иисус плакал и говорил: «Сколько я посылал пророков в этот город, в свой возлюбленный город, но город не принимал». Город был поражен страшной болезнью. «Я хотел собрать вас, как птица, птенцов своих, но вы были больны. У вас были глаза, но они не видели. У вас были уши, но вы не слышали. У вас было сердце, но оно было не способно любить. Храм, куда должен был явиться Бог, вы превратили в вертеп разбойников». И вот входит в город Иисус и духовными глазами видит то же самое, что было у гроба Лазаря. Он видит духовное кладбище. Он чувствует этот смердящий дух. Он пришел к своим, и свои не приняли его. Он видел Израиль в гробе. И он готов был воскресить его так же, как он воскресил Лазаря. Но не мог. Чего-то не хватало. Вы думаете, Бог запланировал крушение Иерусалима, гонение, террор и насилие над израильским народом? Друзья, у Бога все закономерно. Судьба Иерусалима отличалась от судьбы Лазаря тем, что не было чего-то важного, чего-то главного. За Лазаря кто-то ходатайствовал, кто-то молился. Но когда Иисус пришел к Иерусалиму, то, увы, не нашлось никого, кто бы умолял его со слезами: «Господи, приди и исцели наш город». Послушайте, что записал когда-то пророк Исаия, глава 59, 14 стих. «И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению, и Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда, и видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». Вы можете спросить, как выглядит духовное кладбище? Вот так оно и выглядит. Справедливость непопулярна, ложь становится идеологией целого народа, правда и честность не могут войти. Что поражало Иисуса? Когда он шел к Лазарю, то он увидел заступников. Он видел Марфу, Марию, которые на каждом шагу говорили: «Если бы ты пришел, то не умер бы брат мой». А когда Иисус готов был воскресить и поднять из руин Иерусалим, погрязший в беззаконии, то он дивился: «А где заступники?» Ты спросишь: «А кто эти заступники? Откуда они берутся?» Здесь написано, что Господь каждого человека защищает ходатайством. Каждый город защищается ходатайством. Ходатайственная молитва – это гарантия нашей безопасности. Вот слушайте, что пишет пророк Исаия в 62 главе, 6 и 7 стих, я читаю. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господи, не умолкайте! Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». На стенах города Бог поставил сторожей, которые должны были ходатайствовать и молиться, напоминать о Господе, не умолкая взывать: «Бог, благослови Иерусалим, дай мир Иерусалиму, пусть защита и ограда Твоя будет над этим городом». Как Соломону Бог дал молитву о том, что когда будет построен храм, то стражи будут стоять на этих стенах и молиться. Но когда Бог пришел к Иерусалиму, то он удивился: «А где ходатаи? Где сторожа? Ведь я же поставил на стенах Иерусалима заступников и ходатаев, которые должны были ходатайствовать о городе так же, как Мария и Марфа ходатайствовали о своем брате. И точно так же, как по их ходатайствам я воскресил Лазаря, так по ходатайству иерусалимских стражей я мог бы прийти и исцелить этот город. Но, увы, куда-то ушли ходатаи. Где стражи?» Он дивился, что нет заступников, и плакал Христос. Я убежден, что на стенах судьбы Лазаря Бог поставил ходатаев и заступников, и это были сестры. Они не ушли с позиции, они молились и ходатайствовали. Может быть, за человека легче ходатайствовать. Но когда мы начинаем молиться за город, то почему-то приходит уныние, усталость. Зачем молиться за свой город? Друзья мои, мы должны вернуться, как стражи, на городские стены. Для нас сегодня главное – выполнить одно условие, чтобы там были ходатаи, заступники и сторожа. Их Бог ценит, их Бог любит. Я не хочу, чтобы на улицах моего города насиловали девушек, чтобы в подворотнях загибали от передозировки молодые люди. Я хочу видеть свой город как избранный город для славы великого живого Бога. Я не хочу видеть свой город как рассадник разврата, но как насаждение Господне, как город, избранный Богом для славы Своей. Я хочу рассматривать мой город как подножие ног Господних. Я хочу ходатайствовать, стоять как страж и умолять моего Господа: «Помилуй мой город, Господь, помилуй столицу, исцели ее, даже если и смердит, даже если она уже как мумия, перевязана проклятиями и грехами, даже если уже камень привален, и по-человечески нет уже никаких шансов».
Живем в мире равнодушия, в нежелании ближнего понять. Ждем, что кто-то руку нам предложит, а не то, чтоб самому. своей, ни своих прозрений, ни открытий не держите в тайне от людей. Жизнь, она всегда сплошные траты.
На уставшей земле, где так много несчастья, болезней и даже смерти, Господь оставил христиан быть солью и светом, быть ходатаями и заступниками. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя, спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья.
Тех, кто рядом дышит, и от дум, что отгоняют ночь, и от страха вдруг да не услышать чью-то просьбу тихую помочь. Не жалейте сердца, не таите доброты и нежности своей, ни своих прозрений, ни открытий не держите в тайне от людей. Не жалейте сердца, пусть недолго бьется беспокойно.
Иисус Христос в Страстную неделю показал для нас пример особого заступничества и ходатайства за людей. В Гефсиманском саду Он молился за нас, Он молился за учеников, и в беседе с Петром Христос сказал Петру о том, что Он молился и за Петра. Пастор Александр Сипко взял в основание своей проповеди эту беседу Христа и Петра. И продолжая тему нашей радиопрограммы «Ходатайство и заступничество», предлагает нам несколько практических уроков христианского заступничества.
22 глава Евангелия Луки, стих 31. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, и дальше, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Это слова Господа, это слова Спасителя. И я думаю, тем более они дороги для каждого христианина, для каждого, кто встретился с ним, как со своим личным Спасителем, который знает его голос, который понимает его речь, который имеет ответы от него на свои молитвы. То вот это слово Спасителя, Учителя, Господа, оно очень дорого для нас. Я думаю, что сегодня Господь говорит не только Симону Петру, но называя каждого из вас по имени, называя по имени Марии, Анна, Степан, Иван, «Я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Замечательное слово, правда? Если бы я сегодня сказал, братья и сестры, кто не желает, вот, чтобы Господь молился за тебя, чтобы вера твоя не оскудела, я думаю, бы вы улыбнулись и сказали, что за вопрос? Да кто не желает? Я думаю, что мы все желаем. Вообще история отношений Петра и Господа – это удивительная история. Эта история полна трагических таких ситуаций. Эта история полна радостных моментов, неожиданных поворотов. В этом есть прообраз и наших с вами отношений с нашим Господом, которые строятся у кого-то быстрее, у кого-то дольше, у кого-то в одних обстоятельствах, у кого-то в других. Отношения между Петром и Господом – это вообще отношения между Богом и человеком. Это очень замечательный образец вот этих отношений, когда святый и праведный Бог, Творец всего видимого и невидимого, строит свои отношения со смертным человеком, с грешником. Это удивительно прекрасный образец. Это встреча, дорогие братья и сестры, пылкой человеческой натуры, готового броситься в море, пойти, готового вытащить меч и вступиться за Господа своего. Так вот, отношение пылкой человеческой натуры и божественной небесной любви. И как складывались эти отношения, нам повествует Священное Писание. Очень замечательно и благословенно. Это натура человека, вот такого, как Петр, ну, знаете, с такими порывами, с такими чувствами, неординарное. И отношение Бога, который постоянен в своей любви, постоянен в своих отношениях, это все понимающая природа Бога и человека, который часто не ориентируется в тех или других обстоятельствах. Это отношение самоуверенного человека и Бога, Творца, все знающего и видящего все наперед. Я думаю, что мы тоже бываем в такой ситуации, когда вот этот дух самоуверенности никак-то незаметно вкрадывается в наши сердца, и многое мы начинаем делать и совершать, потому что имеем опыт, уверены, что все это сработает. И иногда получается осечка. Отношение Петра и Господа – это отношение самоуверенного человека и Бога все знающего и понимающего. Изучайте эти отношения, они помогут вам духовно расти и преображаться в образ нашего Господа Иисуса Христа. Отношение Петра и Бога или Христа – это отношение человека, который живет, часто поддавшись чувствам, и Бога, который сам в себе несет смысл жизни, есть свет, истина и путь. Так говорит Священное Писание. Так вот, отношения между Богом, между Господом и Петром показывают как раз состояние вот этих двух природ. Я хотел бы, чтобы мы обращали на это внимание. Это отношение человека, который отрекся от Господа, мы слышали сегодня, который сказал: «Я не знаю, о чем ты говоришь». И Господь, который оставался верен, Господь, который оставался верен своему завету. Это отношение вот этих двух людей, Христа и Петра. Прочитаем, исследуем и научимся. Это принесет и нам благословение тоже. Я хотел бы, чтобы мы размышляли об этом. Но давайте мы перенесемся на нашу практическую жизнь и посмотрим, что означают вот эти слова, которые Иисус сказал Петру. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Это замечательные слова, это Божье обетование, это Божье благословение. Нам тоже иногда кажется, что мы приходим в какой-то тупик. Иногда бывают такие ситуации, когда впереди море, справа и слева скалы, сзади фараон, выхода нет, и мы не знаем, что делать. Разбитое сердце, опустившиеся руки, и многие говорят: «Да ладно, все, не буду больше делать ничего». Полное разочарование. Дорогой мой друг, Господь сегодня говорит: «Подожди. Я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Дорогой мой друг, это говорит Иисус. Это не я говорю, это говорит Иисус. Я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Давайте посмотрим, где это должно работать в нашей практической повседневной жизни. Я просто хочу, чтобы сейчас, там, где сидят мужья и жены рядом, и дети с ними, всей семьей слушают слово, молятся, слава Богу. Я прошу, мужья, посмотрите в глаза своим женам. Вы когда-нибудь им говорили: «Дорогая, я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Я знаю, что ты занята, семья, дети, кухня, постоянные заботы, тревоги. Чем накормить? Часто некогда, может быть, отвлечься и заглянуть в книгу Библию. Дорогая, я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». А может быть, часто бывает так: «Жалуюсь Богу: Господи, это она, которую ты дал мне. Это она, это из-за нее то и другое и третье. Одни жалобы Богу, одни ворчания, одни, может быть, высказывания, придирки. То не успела, то не сделала, то не можешь, то не умеешь. И вообще другие женщины вон какие, а ты, мужья, я хочу, чтобы сегодня мы перед лицом Господа могли сказать: дорогая, я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Дорогие сестры, жены, посмотрите в глаза вашим мужьям. Он глава семьи по слову. Может быть, не такой, каким хотелось бы тебе видеть его. Может быть, не так он делает, как тебе хотелось бы. Может быть, не столько приносит домой, какие у тебя запросы. Может быть, не так организовал быт дома, не такой дом тебе построил, я не знаю. Но что-то делай, может быть, ослабел, охладел. Может быть, реже стал посещать собрания. Дорогая сестра, жена, ты когда-нибудь в своей жизни сказала твоему мужу: дорогой, я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Я хочу, чтобы сестры, жены, христианки, они могли говорить эти слова своим мужьям. Я хочу, чтобы действительно Слово Божье стало практикой нашей жизни. Начните исполнять вот это, дорогой, провожая его на работу, провожая его на служение. Я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Мы нуждаемся в этом. Пусть Господь поможет нам. Я хочу сегодня, чтобы мы могли понять, братья дорогие, отцы, что мы не просто отцы нашим детям, у которых больше или меньше. Священное Писание говорит: вы домашние священники, дома церковь у вас, жена и дети. Можете ли вы сегодня сказать вашим детям, обняв их: сынок, я молюсь за тебя, чтобы не оскудела вера твоя. Да, они сегодня не так одеваются. Им сегодня нравятся совершенно другие цвета. Они не любят сегодня борщ, им нужен хамбургер. Они не так кушают, не так ходят, не так сидят. Они многое делают не так, наши дети и молодежь. И нас это часто раздражает, мы не можем это вместить. Мы говорим, что это плохо, это вообще не христианство. Я не хочу сегодня говорить об этом. Я просто сегодня хочу сказать себе и каждому отцу: отец, ты когда-нибудь просто подошел к твоему сыну, обнял его так за плечи нежно, и, может быть, видя его переживания, видя его какие-то спотыкания, вот эту неустойчивую жизнь, переходный возраст, сказал ты ему нежно, любя, глядя в глаза: сынок, я день и ночь молюсь за тебя, чтобы не оскудела вера твоя. И не просто сказать, а делать это каждый день, чтобы у наших сыновей действительно не оскудела вера в этом мире. Мать дорогая, ты готовишь твою дочь к будущей жизни. О чем ты думаешь сегодня? О чем ты думаешь, готовя ее, подготавливая ее к семейной жизни? Что ты собираешь? Какие сокровища? Чему учишь? Как ее вести? Как, может быть, мужа запрячь с первого дня? Что нужно делать, чтобы командовать дома или еще? Какое ты приданое готовишь, я не знаю. Я хочу, чтобы сегодня матери-христианки начали новую жизнь. Чтобы они могли молиться о дочерях своих, чтобы у них не оскудела вера. Мамы дорогие, молитесь за ваших дочерей. Скажите им просто, нежно улыбнувшись: доченька, я вижу твои переживания, но знай, я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Я знаю, что сила этих молитв обязательно проявится в жизни того, о ком мы будем молиться. Почаще смотрите друг на друга, почаще подавайте друг другу руки и почаще говорите. Не стесняйтесь, скажите: друг мой, я молюсь за тебя, чтобы не оскудела вера твоя в это сложное, тревожное, холодное время, когда безбожие, когда грех прорываются в церковь, когда не хватает сил сражаться. Друзья дорогие, я хочу поощрить вас сегодня, как членов церкви, вспомните ваших служителей. Посмотрите на них иногда внимательно, не с желанием к чему бы придраться, а посмотреть просто в глаза, в лицо и сказать: я молюсь за тебя, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы ты не поколебался. Молитесь друг за друга, молитесь за воинство Господня, вы почувствуете благословение. Вы будете ощущать духовный рост, прилив радости и духовных сил. Вы почувствуете присутствие Господа в вашей среде. Я хочу вас поощрить к тому. Это напутствие не только церкви, всему братству, мне и каждому из нас, молиться друг за друга. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Я вновь обращаю внимание, братья и сестры, старцы и старицы, молодежи много. Мы часто ее ругаем, мы часто ее бьем, мы часто говорим, мы часто осуждаем. Мы часто и часто обращаем на них внимание по разному поводу. Я просто сегодня хочу сказать, старцы и старицы, совершайте свое служение. Когда-нибудь к сестре или к брату, который проходит мимо вас и чем-то смущает, что-то в нем вам не понравилось, переборите себя. Переборите, подойдите, поприветствуйте, обнимите и скажите: «Сестричка, я молюсь за тебя, ты молода, чтобы вера твоя не оскудела». Вы посмотрите, что благодать начнет совершать в сердцах молодых людей. Благослови Господь, чтобы мы совершали это служение. Я хочу, чтобы сегодня молодые люди могли сказать старикам, взглянув в их глаза, подойти к старице, к старичку и сказать: «Братик дорогой, я молюсь за тебя, чтобы не оскудела вера твоя. Я молюсь за тебя, сестричка, старица, тебе много лет, прожила нелегкую жизнь, трудности, переживания, горя. Все это оставило отпечаток, может быть, неверующие дети, может быть, другие проблемы. И сегодня старцы и старицы нуждаются в этом. Это возраст, который покидает зрение, покидает слух, не держит ноги, дрожат руки и многое другое, правда?» Молодежь, запомните, совсем небольшой период и короткое расстояние от вашего прекрасного возраста, от вашей красоты, очень и очень недалеко до седой головы и до такого лица, до такого фейса, как вы говорите, на который и смотреть неохота в зеркало. Очень короткое время. Я хотел бы, чтобы сегодня молодые люди, сыновья и дочери молодежь, могли подойти к старцам и к старицам и сказать: «Мы молимся за вас, чтобы не оскудела вера ваша, чтобы вы совершили свое поприще и встретились с вашим Господом и вашим Спасителем». Отношения сегодня молодых и пожилых нуждаются сегодня в какой-то корректировке, они нуждаются сегодня в каком-то исправлении. Везде почти есть какая-то пропасть, отдаление, вот это непонимание. Я, как один из рычагов, предлагаю сегодня отцы и матери, старцы и старицы, молодежь, юноши и девушки, давайте начнем это святое служение молиться друг за друга, чтобы не оскудела вера наша. И мы узнаем, насколько велики Божьи благословения, когда Господь начнет отвечать нам на наши молитвы. Это утешение для всех нас. Хочу сказать тебе, дорогой друг, возможно, в жизни твоей огромные переживания. Возможно, люди перестали тебя понимать. Возможно, люди тебя отвергли. Возможно, никакого сострадания со стороны людей, никакого сочувствия. Возможно, те, о которых мы сегодня слышали, должны пойти в мир и проповедовать. Они проходят мимо тебя, гнушаясь оскверниться, боясь подать руку и заразиться, может быть, чем-то. Друг мой дорогой, оставь это все. Не обижайся ни на кого. Не смотри сегодня на таких людей, если они тебя окружают. Подними сегодня взор твой к небу. Ухо твое внутреннее открой, и ты услышишь голос Иисуса, который говорит тебе: «Не переживай, я молюсь за тебя, чтобы не оскудела вера твоя». Возможно, ты упал, грех твой велик. Но я вновь хочу подтвердить то, что было сказано. Если кто-то сегодня находится в такой пропасти, в этом болоте, в грязи, запомни, Иисус молится о тебе. Он молится о тебе, чтобы ты вырвался, встал и пришел к Нему и снова служил Ему. Господь сегодня говорит тебе: «Я молюсь о тебе, и потому ты жив сегодня. Я молюсь о тебе, и потому, может быть, ты изранен грехом, но не убит еще, потому что я молюсь за тебя. Хотя ты и споткнулся, но ты способен встать, потому что я молюсь за тебя. Хотя ты и согрешил, но я молюсь за тебя и хочу тебя простить. Приходи к Иисусу, хотя все отвернулись. А я говорю: друг мой, я молюсь за тебя, чтобы не оскудела вера твоя».
Под сенью ливанских кедров Господь один, как будто врос. При блеске звездной ночи, о ком ты молишься, Христос? Себя немало не жалея, идти к покою не спешишь. Взгляни, восток уже алеет, а ты в молитве все стоишь. Уже недолго до рассвета войдешь в толпу учеников, и небо звездного советы продолжишь в силе мудрых слов.
земное дело на исходе, и Гефсиманскою тропой последний раз друзья проходят в тиши вечерней за тобой. Уже недолго до рассвета войдешь в толпу учеников, и небо звездного советы продолжишь в силе мудрых слов. Прохлада ночи над землею, не слышно звуков вдалеке, а ты с понившей головою, с кровавым потом на челе. Заря взошла той ночи трудной, поспешно наступил конец. С крестом в толпе проходишь людно и несешь грехов людских венец. Тебя Господь прибили к древу, прости, и мочи пронесло. Скажи словам твоим я верю, о ком ты молишься, Христос.
Друзья, наша радиопрограмма закончилась. Я приглашаю вас посетить нашу русскую церковь евангельских христиан. Вы можете прийти даже сегодня, потому что богослужение начинается в 1 час 30 минут и каждое воскресенье в 1 час 30 минут. Церковь «Новая жизнь» находится по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia 22046. 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia 22046. Больше информации о церкви вы можете найти в интернете по адресу www.newlifedc.org или позвонив по номеру телефона 571-594-46-58. Еще раз номер телефона 571-594-46-58. Вы также можете позвонить прямо ко мне, ведущему радиопрограммы «Мир вам», Игорю Пустынович, по телефону 540-421-46-81. В течение одного часа по окончании нашей радиопрограммы мы принимаем ваши пожелания, предложения, поздравления и вопросы по телефону 540-421-46-81. Наши радиопрограммы вы можете слушать в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. Я напоминаю, что мы в эфире каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. А теперь до свидания. Всего доброго вам. Божьих вам благословений.
В мире полном тревог, суеты, среди будней праздничных дней, на житейском нелегком пути не теряйте из вида друзей. Друг за друга молитва чиста, ими вам драгоценный елей, пред лицом Иисуса Христа. Друзей, не теряйте из вида друзей. Может быть, в испытаниях земных пролетят сотни тысяч дней. Не гасите надежды огни, не теряйте из вида друзей. Друг за друга молитва чиста, драгоценный лилей, пред лицом Иисуса Христа. Не теряйте из вида друзей, не теряйте из вида друзей. Если славою венчан Иисус, или пьете из чаши скорбей, никогда и на доли секунд не теряйте из вида друзей.